Добро пожаловать, благодать и мир вам. Откройте, пожалуйста, со мной послание Римлянам, 3 глава. Мы изучаем по воскресеньям послание Римлянам. Это были христиане в городе Риме. Апостол Павел им написал письмо. Интересно вам Библию изучать? Особенно о благодати. Есть вещи, которые немножко трудные, но нам нужно напрягать свои мозги, именно понимая благодать. Вот. И мы читаем, про сегодня посмотрим отрывок, 3 глава с 21 по 31 стих. Вот. И я сейчас просто прочитаю. Ну, помните, о чем мы раньше говорили? Мы говорили вот эту главную мысль Павла, что праведный как будет жить? Верою, да. Потому что обычно люди думают, что праведный, он по хорошим принципам живет, их выполняет, и Бог его благословляет, и это как бы такой естественный первый порыв, как мы думаем о Боге, о религии, надо жить по правилам. И с одной стороны, правила, конечно, они хороши, по ним нужно жить, но жизнь они не дают. Да? И поэтому другой путь предлагает путь веры, и вот Павел подробно начинает объяснять в послании Римлянам, почему верою праведный жив. И это было необычно, особенно для религиозных иудеев. Вот. И мы говорили, одна из главных причин – все согрешили. Те, кто был, так сказать, религиозный и пытался жить по закону Моисея, они все согрешили, и Библия об этом говорит, и что на самом деле Бога они не ищут, и зло в сердце человеческом и так далее. Вот. И когда мы чувствуем нашу греховность, Павел говорит, что все согрешили, язычники, иудеи, всегда вопрос сразу же встает, а как же тогда спастись? И вот как раз там Павел отвечает, что он говорит, что верою человек спасается, да? И мы в прошлый раз, помните, говорили, что закон, он как, вот мне нравится эта очень иллюстрация, она простая, закон моральный, он как рентген. Он обнаруживает проблему, но сам рентген он не лечит. Врач лечит или там лекарства какие-то. Да? Рентген только определяет проблему. И вот закон, он как рентген, он показывает нам, что мы грешны. Аминь. Дальше мы читаем. Аминь. Грешны мы, да, или нет? Вот, 21 стих. Но... Да, сказано это, делами закон не оправдается пред ними какая плоть, но, 21 стих, ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Здесь надо более читать, здесь немножко старое слово русское. Правда Божия в смысле праведность Божия. И в современных переводах русских именно так написано. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. И в других переводах именно так говорится. То есть явилась правда в смысле праведность. Извините, я сейчас путаю. Праведность Божия, да? Явилась праведность Божия, которую нам нужно обрести, потому что по закону-то мы все согрешили. Нам интересно, как же получить праведность Божию. Так вот, здесь говорится, прежде всего, что об этой праведности Божией свидетельствовали закон и пророки. Первое, об этой праведности Божией свидетельствовал закон. Мы читаем, допустим, давайте со мной откроем Ветхий Завет и немножко посмотрим эти места, где закон говорит об этой грядущей праведности. Левит, 16 глава, 6 стих. Вот это Ветхий Завет. Левит, 16 глава, 6 стих. Вот. И в 6 стихе, 16 главы, я читаю. «И принесет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой». Аарон – это был священник, первый священник, и он был брат Моисея. То есть, вот по таким как бы человеческим понятиям, Моисей и его брат, это были праведные такие люди, особые такие люди. Но мы здесь читаем, что Аарону тоже нужно было очищение. Несмотря на его примерность, ему тоже нужно было, как первосвященнику, очищение. Он должен был сначала, прежде чем он будет действовать священнодействие для других, он должен был сам себя очистить. Почему он должен был себя очистить? Потому что все равно, по стандартам Божьим, он грешный человек. Грешным человеком являлся. И Бог предназначил эту жертву. Он должен был возложить руки на невинную жертву, тельца, заколоть его, пролить кровь, и так его грех очищался. Это Аарон. Да? Потом, в той же главе, с 33 по 34 стих я читаю. «И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет все для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». То есть мы здесь видим, назначается вот это установление, праздник, раз в год делать это жертвоприношение. То есть этого тельца, этого козла за грех приносили в жертву. Невинное животное проливало кровь за грехи людей. И Бог им назначает раз в год это делать. Вопрос встает, а почему это нужно раз в год делать? Вдруг выпал хороший год, а они не согрешили. Зачем нужно тогда? Бог знает, что человеческое сердце спорно, и все грешат. И поэтому Он дал этот закон о жертве каждый год им исполнять. Потому что люди грешны. И вот закон, он свидетельствует о том, что вот этот новый путь праведности через невинную жертву, он как бы, он есть об этом. В этом, в истории Ветхого Завета об этом очень хорошо написано. То есть мы видим, Бог, закон говорит о том, о Божьем пути праведности, когда человек не законом оправдывается, а верую в жертву, вот эту невинную жертву, да? То есть закон свидетельствовал о грядущем Спасителе, который возьмет все грехи мира и наши грехи на себя. Закон об этом говорил, вот в этой системе жертвоприношения очень много об этом говорилось. В храме утром нужно было жертву приносить, и вечером жертву нужно было приносить. В храме огонь на внешнем дворе должен был постоянно гореть, потому что если вдруг грешник придет исповедовать свой грех, он принесет жертвенное животное, огонь должен был быть готов. Это говорило о том, что Бог, с одной стороны, готов прощать, слава Богу, его благодать, как вот этот огонь, который должен был гореть, она всегда открыто, с другой стороны, это напоминало, что вот система жертв, значит, человек грешен, да? То есть закон, он свидетельствует о другом вот этом праведности, о другой праведности Божьей, которая не от закона. Хотя закон призывал и говорил, если ты будешь жить по закону, то будешь благословен. Если ты не будешь жить по закону, то ты проклят, да? Но, несмотря на это, в законе, в Ветхом Завете, в Моисеевом законе было закодировано вот это учение о спасении по вере, об этой истинной праведности Божьей. Да? И также Павел здесь говорит, что об этом свидетельствуют пророки, о вот этой праведности от Божьей. Вам интересно, как получить праведность Божию? И вот мы об этом изучаем. Исаия 53 глава, это уже пророки свидетельствуют. Мы прочитали, закон свидетельствует, да, из Левита, там много мест. А теперь пророк Исаия, самое известное место, 53 глава, конечно, с 4 по 6 стих. Вот это пророчество, но про Иисуса говорится. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом». Да, Исаия 53 глава. «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Вот это свидетельство пророков об этом новом о пути праведности, оправдания, когда за человека он сам не смог жить праведно, другой умирает, Иисус, Спаситель, умирает за наши грехи. Вот пророк Исаия об этом четко говорит. Также пророк Иеремия, 31 глава, с 31 по 34. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их им Богом, и они будут моим народом». И еще 34. «И уже не будут учить друг друга, брат брат, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от мала до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконий и грехов их уже не воспомяну боли». То есть здесь говорится о новом завете, потому что Ветхий Завет, он был нарушен, и поэтому появляется нужда в новом завете, в новом пути оправдания Бога. И об этом предсказывали закон, как мы читали, и пророки. Итак. И даже, допустим, возьмем Бытие 33 глава, 3 глава, 21 стих, там Авель принес жертву. Да? Он какую принес жертву? Он принес от стада. То есть жертвенное животное, кровь была пролита невинного животного. То есть вот эта система жертвоприношения, она уже при Авеле была. Более того, когда Адам и Ева согрешили, они были голые, сделали эти фиговые листочки и все равно смешно казались, это было недостаточно. Да? Бог делает для них кожаную одежду. Значит, что это значит? Значит, кожа откуда берется? Надо было принести в жертву животное. То есть уже там показывается вот эта Божья праведность, как человек в конце концов будет оправдан. Через невинную жертву. Вот этот принцип закладывают с самого начала. Сразу после того, как Адам и Ева согрешил. Так что, понимаете, христианство, вот это спасение по вере в жертву Иисуса Христа, это самая древняя религия. Вот эта праведность Божия. Христианство, оно не просто как бы образовалось 2000 лет назад. Это Дух Святой сошел на церковь. Да? Новый Завет. Но сам этот Завет о жертве, он начинается от Адама и Евы. Это что-то не очень новое, не слишком такое новое, что иудеи могли сказать, откуда это взялось, это вообще какое-то что-то странное. Я привык жить по закону. Плохие люди идут в ад, хорошие люди идут в рай. Вот это я понимаю. А это что такое? Вот это во всех историях Библии всегда это было. И мы должны это понимать, что на самом деле, что нету хороших людей, все согрешили сами по себе, и все заслуживают идти в ад. Но, слава Богу, Бог дает праведность нам, Божью праведность через веру. Так, дальше мы читаем с 22 по 23 стих. Римлянам, 3 глава. Возвращаемся. Римлянам, 3 глава, с 22 по 23 стих. Павел продолжает. Правда Божия или праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Здесь говорится, праведность Божия через веру в Иисуса. Да, через веру в Иисуса и то, что Он сделал на кресте для нас. Здесь говорится, что это на всех, для всех. Вот эта Божья праведность, она для всех. Она для всех. Кто-то, может быть, чувствует себя более достойным, может, кто-то чувствует себя недостойным, кто-то может чувствовать себя мало что знающим о Боге, о духовных вещах. Но вот радостная весть, то, что праведность Божья, она доступна, она для всех. Праведность Божья, она для всех. Кто-то может чувствовать себя, я грешный человек, я не живу по законам, я далек даже от общепринятых стандартов, я чувствую себя виновным, сидя в этом собрании, но радостная весть, что праведность Божия, настоящая праведность, она для всех, она через веру, это здорово. Почему? Почему так для всех? Потому что здесь сказано, все согрешили, лишены славы, все. Иудей, который ходил как бы на собрания и делал какие-то религиозные вещи, он тоже был грешным человеком, и его праведность была ничто по стандартам Божьим. Поэтому взять человека, который, может быть, считается как бы образец морали, и такие в обществе есть, и когда их больше в обществе, это хорошо, конечно, для общества, да? Или взять человека, который, может быть, в тюрьме сидит, и тот, и другой, они перед Богом все грешны. И оправдание одно через веру в кровь Иисуса Христа. Иудеям иногда казалось, как так, эти язычники, они вообще там, да, а мы-то неужели? И Павел, он показывает, а что вы, посмотрите, что Писание о вас говорит. Как, на свою историю посмотрите, на ваше и позорное идолопоклонство и так далее, да. Вы не лучше. Поэтому, так как все согрешили, оправдание всем одинаково, все согрешили. Все лишены славы Божией. Все лишены славы Божией, но Бог дает нам праведность Божию, как дар через веру для всех. Нет различия, об этом Павел говорит. Вот давайте вспомним пример благочестивого Корнилия, 10 глава Деяния. Деяния, 10 глава, 1 по 6 стих. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским. Обратите внимание, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милости народу и всегда молившийся Богу. он много молился. Для многих из нас молитва – это проблема. Иногда мы говорим, но не делаем. Этот человек говорил и действительно милость давал. То есть у него активная реальная вера была. Благочестивый человек, боящийся Бога. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который пошел, вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милости твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, который дом находится при море. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой». Видите, несмотря на то, что Корнилий был благочестивый человек, ему еще нужно было услышать слова о спасении, ему еще нужно было спасение. Видите это? Хотя он был благочестивый человек. О чем это говорит? Это говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Даже вот этот Корнилий, ему все равно нужно было услышать слова, чтобы спастись. Даже Корнилий был еще не спасен, даже Корнилий еще шел в ад. Сам по себе, несмотря на то, что по общим понятиям он был благочестивый и примерный и хороший человек. Да? Но этого недостаточно. Поэтому, потому что все согрешили, включая Корнилия, включая Иова, включая Адама и Еву, Моисея, Авраам и так далее. Все лишены славы Божией. И Бог дает теперь новый путь спасения. Праведность Божию как дар Он дает. И какие слова нужно было услышать Корнилию? И Петр, когда проповедовал, он говорил такие вещи: убили, повесили на дерево. И потом он говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен, получит прощение грехов. И Корнилий, когда это услышал, и другие, на них Дух Святой сошел. Они поверили, они услышали слова: убит, повешен на дереве. Вот эти слова, которыми человек спасается: убит, повешен на дереве, Иисус Христос. Вот какие слова нам нужно услышать и понять. Вот это нас спасает. Убит, повешен на дереве, конечно, за наши грехи. Если ты веришь в это, ты получаешь прощение всех грехов. Вот это путь праведности Божьей, вот это истинная праведность Божья, которая дается даром. По-другому человек никак не может оправдаться. Убит, повешен на дереве. Вот новая праведность Божия. Иногда людям это трудно понять. Иудеям это было трудно понять. Как же так? Как же так? Разве другого, более цивилизованного способа нет, что ли, спастись? Убить, повешен на дереве. Да? Но именно вот эти слова спасли благочестивого Корнилия. Если бы этот благочестивый Корнилий сказал бы: да нет, я и так неплохой человек, это вот другим нужно спасение, вот тем вот обидчикам там, я тут десятину даю, бедным помогаю, мне не нужно спасение, им нужно спасение, им нужно прощение. Я иду уже широкой дорогой в рай, со мной все в порядке, с моей душой все в порядке. Если бы он так сказал, он бы не получил спасение. Он получил спасение, потому что он поверил в эти слова: убит, повешен на дереве. Верь в это, и получишь прощение всех грехов. Он поверил, и Дух Святой сразу же сошел на них, потому что они поверили. Иудеи пришли, посмотрели, как так эти язычники необрезанные, и вообще, а на них Дух Святой сошел. И Петр им говорит, как на них, как на нас, иудеев, сошел Дух Святой, так же на язычников. Почему? Потому что Бог не положил разницы, потому что все согрешили. И все спасаются по вере. Иудеи благочестивый или грешный человек, преступник, если он верит, да, он получает прощение грехов. Вот это праведность Божия. Бог спасает даром. Потому что другого пути нет. Все согрешили, лишены славы. Павел об этом говорит. Дальше мы читаем с 24 по 26 стих. Мы сейчас говорим, почему праведной веры должен быть. Потому что другого пути нет. С 24 по 26. «Получая оправдание даром, по благодати его искуплению во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды его в настоящее время, дается он праведным и оправдывающим верующим в Иисуса». Видите, очень длинное предложение. Когда длинное предложение, нам нужно напрячь мозги, потому что мы не привыкли к длинным предложениям. А это длинное предложение, и здесь очень-очень много всяких истин. И вот по порядку будем разбирать. Оправдание даром, он говорит, по благодати. Это хорошая весть, и это вот самое главное надо понимать. Мы спасаемся, вот эта праведность Божия, она даром. Ее невозможно заслужить. Как дар, ее просто можем верою принять, как дар, как подарок, да? Заслужить мы ее не можем. Благодать – это незаслуженный дар. Что такое слово благодать, да? Незаслуженный дар. Милость – что это такое? Это когда ты заслуживаешь суд, но тебе его не дают. Это милость. Когда заслуживаешь суд, Но тебе его не дают. Это милость называется. А благодать это ты не заслуживаешь благословения Божия, но тебе оно дается. Да, это благодать. Вот благодать это незаслуженный дар. Мы не заслуживаем рая, мы не заслуживаем благословения, мы не заслуживаем, чтобы наши молитвы были отвечены. Но Бог по благодати действует у нас по дару, потому что мы не заслуживаем. Но мы верим в Иисуса Христа, и Бог, вот в этом есть Божья праведность, через веру. Дальше он говорит, искуплением во Христе Иисусе. То есть мы все люди задолжали, и сами не можем как бы вернуть долг. Иисус за нас заплатил. То, что мы должны были заплатить. Да, если вы, допустим, задолжали кому-то, и за вас заплатили, да, вы благодарны, и особенно если это незаслуженно для вас сделал, вы благодарны. То, что Иисус сделал, мы задолжали праведности, но Бог послал Иисуса сам, да, и Иисус заплатил наш долг. Это радостная весть. Мы все должники, но Иисус заплатил за меня. Я чувствую себя большим должником перед Богом, перед Его праведными заповедями. У меня чувство вины. Я хочу угождать Богу, но я чувствую очень часто, что я очень далек от достижения этой цели. И я благодарен, что Иисус заплатил за меня то, что я сам не могу вернуть Богу. Разве вы не благодарны то, что Иисус заплатил вас? Если бы вы заложили там 10 миллиардов долларов и за вас бы заплатили, вы бы были благодарны. Вот столько примерно, даже больше мы заложили Богу, Иисус заплатил. Иисус должен быть интересен. Если люди бы поняли в этом городе, сколько за них заплатили, они пошли бы в церковь, потому что они были бы благодарны. Но люди, к сожалению, не понимают, они думают, да, это религия, что это такое, Иисус, хочешь, ходи, хочешь, не надо. Но суть в том, что вот что Иисус сделал, это любовь огромная. Искупил нас, Он искупил всех, потому что все согрешили. К сожалению, люди не знают, не верят этому некоторые. Потом Павел говорит, Бог предложил в жертву, да? Бог предложил, это Бог был инициатором. Это не люди придумали, Бог, мы согрешили, давай пошли своего сына, чтобы он умер за нас. Нет, это Бог сам предложил. Человеку никогда это в голову не пришло. Бог был инициатором нас спасти. Он видел наше греховное состояние. Он видел, что мы заслуживаем и идем в ад. Но он сострадание предложил новый путь праведности даром. Он это инициатор. Разве это не прекрасно понять, что Бог инициатор? Что не нужно у Бога как бы вымаливать спасение, Бог прости, спаси, спаси. Не нужно слишком переживать из-за этого, потому что Бог же инициатор. Раз Он инициатор, то, конечно, Он хочет меня простить. То, конечно, Он хочет дать мне эту праведность даром. Да? Когда человек инициатор, когда кто-то инициатирует что-то, нам легче приходить к такому человеку. Бог, вот Он предложил. Он предложил. Но мы должны откликнуться в веру обязательно. Праведную веру уже. Если вы не верите, то все эти благословения, хоть и для вас, но они не станут как бы реальными, если нет веры. Значит, Бог предложил, Он инициатор, это хорошая новость. И здесь говорится, мы говорим про спасение, как оно, что включает в себя в спасение. Здесь вот говорится как раз через веру. Жертву умерщвления в крови через веру. Но сначала, во что мы верим? Мы верим в кровь Христа, что она пролита за наши грехи. Это значит оправдание даром. Бог это предложил. Что Он предложил? Он предложил кровь, святую кровь Христа за наши грехи. И нам нужно верить через веру. Вот как это сложное предложение, но вот что спасение себя включает. То, что Иисус сделал на кресте, и что нужно в это верить. Вот как человек получает эту праведность Божию. Здесь такая фраза, грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, 25-26 стих. И может быть вам трудно понять, что это значит. Может быть вы даже неправильно понимаете. Может вы думаете, что это говорится, грехов, соделанных прежде, это может быть до крещения, до моего обращения, вот те мои грехи прощены, а теперь я уж как бы сам. Нет, это не это имеется в виду. Здесь имеется в виду прощение прежних грехов во время долготерпения, надо читать с этими словами вместе. Имеется в виду прощение грехов ветхозаветных верующих, которые Бог терпел, проявлял милость, не уничтожал их. Да, хотя они не верны ему оказались, но мы читали недавно, Бог являл свою милость. Вот за эти грехи было предназначено жертва Иисуса Христа, которая была в будущем для них. Для нас она эта жертва как бы в прошлом, мы и назад смотрим и верим. А они как бы должны были смотреть в будущее и верить. И таким образом вот эти все грехи ветхозаветных верующих, они получаются прощенными. Хотя у них не было откровения Иисуса Христа, как у нас сейчас, но у них было жертвоприношение. И они все равно как бы по вере тоже спасались там. Понимаете? То есть вот эта вера, спасение по вере, это главный принцип в Ветхом Завете. Да, были законы, но человек все равно даже в Ветхом Завете он спасался через веру. Каким образом? Он верил в эти жертвы, в этот день очищения, что Бог сказал, сделайте это, исповедуйте, простятся все ваши грехи, делайте это раз в год, да, и другие жертвоприношения. И люди верили в эту систему жертвоприношений, и они верили, что они получают прощение, так как Бог сказал. Но мы-то знаем, что кровь тельцов и козлов не может омыть грех, но это было как бы иллюстрация Иисуса Христа, который придет в будущем. И они в это верили, значит, они верили в Иисуса Христа, хотя у них не было столько откровений, как у нас. И поэтому они тоже спасались верою. И их непрежние, то есть вот эти соделанных прежде, ветхозаветные грехи верующих, они прощаются. Потому что они верили в грядущего Христа, мы верим в пришедшего Христа. Это прошедшее время для нас. Объясняет это? Дальше, что он здесь говорит? К показанию правды его, то есть показанию правды Бога в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим. Да явится он праведным и оправдывающим. Праведный и оправдывающим. В чем дело? Какую смысловую нагрузку Павел сюда вкладывает в эти слова? У Бога как бы дилемма. Как бы. Да? У него как бы дилемма. Какая? С одной стороны, преступление должно быть наказано. Согласны? Преступление должно быть наказано. С другой стороны, Бог хочет спасти грешника. И вот у Бога дилемма. Нельзя просто так простить грешника, потому что наказание должно быть за преступление, да? С другой стороны, Бог есть любовь, да? И вот у Бога как бы такая дилемма. Как же Бог явится в такой ситуации праведным и оправдывающим? То есть, с одной стороны, Бог есть Бог любви, с другой стороны, Он справедливый судья. И вот у Джоша Макдауэлла, у него есть хорошая история, которая в реальной жизни произошла, и он рассказывает, что судебный процесс, судья судит молодую женщину, которая нарушила правила дорожного движения, в Америке очень большие штрафы, да, и он осуждает ее на такой-то штраф, этот судья, она нарушила, да. Но потом что происходит? Он сходит как бы со своего места, снимает эту свою судейское облачение и сам платит штраф за эту молодую женщину. В чем дело? Оказывается, это отец этой молодой женщины. Да? То есть, с одной стороны, вот есть страны, где суды хорошо работают. И вот это хороший пример. Отец-то, я так, вот как я русский человек, думаю, это же твоя дочь, там можно засудить, что-то сделать, ты же судья, да? Но он праведный судья, он поступает правильно. Он не может, так как его дочь, он ее любит, но он не может не наказать ее, она должна быть наказана, да? И он выносит штраф, но платит сам, да? И вот Бог то же самое, он смотрит на человеческий грех, и он не может, потому что он добрый, он не может просто так простить грех. Грех должен быть, за грех плата должна быть внесена. Преступление должно быть наказано, да? Но с другой стороны, Бог любящий. И вот Бог, Он посылает Сына Божьего. Он сам сходит с небес и платит за наш грех на кресте. Своей драгоценной жизнью, своей драгоценной кровью. И таким образом Бог является праведным и оправдывающим. Он праведен, Он судья. В то же время Он оправдывает. Вот это Павел говорит. Вот так вот Бог могущественно, непредсказуемо, величественно решает эту проблему. Вот так Бог являет себя оправдывающим. Это очень интересно. Это так Бог решает эту дилемму. Праведно. Бог праведный судья. Он не может закрыть глаза. Но с другой стороны, Он сам берет ответственность. Это удивительно. Слава Богу, что Бог так нас спас. Дальше мы читаем с 27 по 30 стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верую независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Хвалиться нечем, так как никто не живет по закону Божьему. То есть никто не должен хвалиться своей праведностью, моральностью. Никто не должен так хвалиться. Чем мы можем хвалиться? Мы можем хвалиться нашим Спасителем. Я ничто, я был слеп, но Бог меня спас. Мы можем хвалиться Христом и Его благодатью, но не своей моральностью или праведностью. И вот здесь он говорит, что каким законом это отменено? Уничтожено. Законом дел? Нет. Законом веры. То есть принцип оправдания по делам, есть принцип оправдания по делам, закон, да? А есть принцип, закон веры, как Павел здесь говорит, оправдание по вере в дар. Да, вот два принципа. И вот этот второй принцип оправдания по вере, он отменяет первый. Павел говорит, уничтожено. Вот как это надо понимать. Закон, почему? Закон сам по себе хорош, но человек грешен. Любой человек. Человек слишком плох. Законом познается только грех, им не лечится. И вот поэтому новый принцип оправдания по вере, он вводится Богом, чтобы человек получил Божью праведность. Оправдание теперь получается только верой перед Богом, независимо от закона. Здесь говорит, что Бог, Он Бог над всеми, и иудеями, и язычниками. То есть и те, и другие, иудеи, религиозные, нерелигиозные люди, давно люди как бы к духовным вещам пытаются приобщиться, или вообще всю жизнь промотали, в конце своей жизни решили задуматься о Боге. И тех, и других Бог одинаково оправдывает, верую в кровь Иисуса Христа. И это должно служить нам облегчением. Потому что, знаете, мы иногда думаем, что у нас все в порядке с законом. Мы иногда так думаем. Но признайте себе, большее время мы ходим в чувстве вины, что мы не достигаем Божьих стандартов. И вот Павел как раз в такое сердце он говорит, и он говорит об этой благодати. Теперь не законом нужно оправдываться, а кровью Иисуса Христа. Нужно принять эту праведность. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И вот это радостное, это... Вот эта вот актуальная вещь, реальная, то, что, с чем мы сегодня можем уйти. То, что мы все страдаем из-за чувства вины. Чувство вины, оно не надумано, оно реально, потому что мы грешные. А грех, наша греховность, когда мы ее видим, она вызывает чувство вины. Да? И из-за этого очень много духовных проблем, если христианин, он не понял благодать. Он будет унывать, да, ему трудно будет молиться, изучать Библию, свидетельствовать о Боге, да. Ему будет трудно. Духовно ему будет трудно, ему не захочется в церковь пойти, да, потому что, ну что, я грешный человек, вряд ли это изменится, жить праведно, это очень тяжело, у меня не получится, я не такой, вот вы, наверное, да, или вот тот человек, да, но я не такой, да. И человек из-за этого чувства вины, он может унывать, и это будет разрушать его в конце концов, но важно понять, что человек-то оправдывается не принципом каким-то, не законом, не отдел закона, да, но веру, независимо от дел закона. Я, вы оправдываемся перед Богом независимо от дел закона. Это очень хорошее, это называется Евангелие. Потому что все мы нарушители закона, все мы преступники, все мы большие должники, но Бог за нас заплатил, потому что Бог любит. Иисус Христос понес наш грех. И вот я в прошлый раз говорил, и сейчас скажу, не нужно решать свои проблемы, лечиться рентгеном. Да? Потому что рентген, он только показывает проблемы, но он не лечит. И вообще, рентген, очень много рентгена, это опасно, да? Облучение, это опасно. Если вы слишком много думаете о законе, каким надо быть, какой вы не есть, да? Это будет в конце концов, это принесет вас к унынию. Если вы молодой христианин, вы уверовали, вы полюбили Бога, и у вас есть естественный порыв угождать Богу. И очень часто это получается, вы пытаетесь угождаться с помощью своего как бы порыва. Это хорошо, но это закончится поражением. Через какое-то время вы поймете, что Бог, я хочу тебе служить, Бог, я хочу тебя угождать, но я даже не знал, у меня столько проблем духовных. Это нормально это ощутить, зайти в этот тупик, это нормально. Вот тут-то как раз учение о благодати должно прийти. Я оправдываюсь независимо от дел закона, но верую в жертву Иисуса Христа. Я праведно верую, жив будет. Что же мы, здесь говорится такие вещи, да, что независимо от закона, да, закон уничтожается, да, и Павел в 31 стихе он говорит, итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. То есть, как бы говоря о слабости закона, может человек подумать, а что ж теперь закон вообще не нужен, как он вообще, что же мы уничтожаем? Павел говорит, нет, мы утверждаем закон. Много нескольких доводов можно, я вот три приведу. Мы говорим, что закон сам по себе хорош. Мы не говорим, что заповеди, они плохие. Они хорошие заповеди. Человек плох. Второе. Закон, мы его утверждаем, да, в Новом Завете, он нужен, он очень нужен, чтобы подвести человека ко Христу. Есть люди, которые думают, что они суперморальные, супердобрые. Им нужно показать закон, им нужно показать, что они далеки от стандартов Божьих. Свои стандарты, да, у него там есть. А Божьих он далек. И когда человек искренне поймет, что закон он нарушает, это поможет ему схватиться за благодать, за Христа. Если человеку не дать с помощью закона показать, что он греховен, он никогда не сможет схватиться за благодать. Он не поймет разницу между Новым Заветом и Ветхим Заветом, между оправданием по вере и оправданием по моральным принципам. Он не будет понимать, да? Но когда он ощутит тяжесть осуждения Божьего, гнев Божий, который открывается с неба на грех и всякое нечестие, когда он поймет, как это отвратительно его греховность, когда он это поймет, тогда он схватится за Евангелие. И он будет возрастать и... Конечная практическая праведность у него будет гораздо больше, в нем больше будет любви, доброты и так далее, чем если бы он пытался жить по закону. Потому что благодать, она не для того, чтобы мы оставались в грехе, но об этом удачно будем говорить. То есть цель закона, вот почему мы закон не уничтожаем, третий довод я говорю, цель закона какое? Праведное поведение, правильно? Цель закона, да? Чтобы праведный человек поступал. Так вот, то есть цель закона быть рабом Бога, а не рабом греха. Да? И вот мы как раз в Новом Завете, учение о благодати, оно как раз призывает и говорит, что жизнь по вере, она как раз этого и достигает. Человек становится рабом Бога в Евангелии и свободным от греха. Только Евангелие этому может дать. Потому что, чтобы освободиться, нужна помощь извне. Сам человек не может освободиться, да, так же, как человек не может, если он мертв, ему нужно, чтобы кто-то его оживил извне, воскресил, чтобы прошло чудо. Это то же самое. То есть мы в Новом Завете, мы призываем к моральному поведению, мы призываем к чистоте, к любви, мы это призываем. Тем самым мы то, в чем главная цель закона, мы утверждаем закон, да, любовь, это самое главное. Тем самым мы утверждаем закон. То есть, если христианин говорит, а, я теперь под благодатью, поэтому можно нарушать правила дорожного движения. И раньше там, не по закону, мы теперь по благодати говорим. Иногда такое происходит, христианин говорит, мы теперь по благодати говорим. Нет, мы с этим не соглашаемся. Потому что мы призываем к высшим стандартам Божьим. Благодать это для того, чтобы человек показал эту праведность, показал то, что жизнь Божья в нем. Благодать это не для того, чтобы... А, ну ладно, значит, все, грешить можно, пришел, попрошу прощения, все нормально. Пришел, попрошу прощения, все нормально. То есть, а жизнь не меняется. Это не есть учение благодати. Павел дальше об этом и говорит, нет. Мы утверждаем закон, мы призываем к высшим моральным стремлениям, но мы это говорим, что это возможно через Божью праведность, которая приходит через веру. То есть, закон мы не уничтожаем, мы утверждаем. Вот, мы закончили вот этот отрывок. Главное что? То, что праведный верой жив будет. Почему веру именно? Потому что все согрешили. И вот здесь вот Павел в 3 главе, сегодня мы изучали, он показывает, во что человек должен верить. Он должен верить, что Иисус Христос умер за него на кресте. И если он верит, он получает оправдание даром. Если он не верит, закон не может спасти. Праведность, она от веры приходит.